Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна, и мы продолжаем цикл прямых эфиров, в которых специалист оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Торсунова делится с нами уникальными секретами здоровья и гармоничной жизни. Сегодня с нами на связи специалист по индивидуальному подбору правильного питания Алексей Попов, и он расскажет нам о связи гун природы и питания. Я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или звонить нам по скайпу vedaradio. И пришло время представить нашего лектора. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Я бы хотела первый вопрос вам задать. Объясните, пожалуйста, что такое гуны питания, потому что, я думаю, может быть, не всем нашим слушателям будет понятно, что это.
Да, мы это объясним в процессе нашей вот этой вот лекции. Я это, конечно же, буду объяснять. Это определенные силы, которые действуют на человека. Их примерно, ну, три силы вот такие есть фундаментальные. И все мы, возможно, слышали, те, кто слушал лекции Олега Геннадьевича, он часто упоминает, что есть сила благости, сила страсти и сила невежества. И гуны – это вот эти силы, ну, на санскрите переводится веревка или то, что лежит в основе всех качеств. Более подробно мы это на лекции, вот сейчас по ходу лекции будем разбирать, и все станет понятно.
Ну, тогда в добрый путь, приступайте.
Хорошо, спасибо. Это сегодня моя первая лекция, чувствую небольшое волнение. Ну, надеюсь, что буду полезен и раскрою вот эти вот ведические тайны питания и гун природы, потому что сама тема гуны природы, она очень обширна, и питание – это только один из аспектов вот этих вот сил, потому что эти силы, они пронизывают абсолютно все, не только питание, но и мысли человека, поступки. То есть, когда мы соприкасаемся с этими силами, мы получаем определенное благословение их в нашу жизнь. Если мы соприкасаемся с гуной благости через пищу, через поступки, через мысли, через слова, через желания, то влияние этой силы увеличивается на нас. Если мы контактируем с гуной страсти, то есть силой страсти, то эта сила в нашей жизни преобладает. И вот эти три силы – это как три цвета в телевизоре, там, допустим, красный, синий, или там еще какой-то бывает, или зеленый, я сейчас точно не вспомню. И вот многообразие, вот смешение этих трех цветов, оно составляет многообразие всех цветов. Там очень много можно получить цветов из этих трех цветов базовых. Художники это хорошо знают, применяют. Также это хорошо применяется, раньше применялось в телевидении, и сейчас, я думаю, тоже для создания мониторов. И вот эти три силы, они составляют все разнообразие, которое мы видим в природе, в окружающем нас мире. И они составляют вот разнообразие характеров, привычек, образа жизни, вообще абсолютно различных живых существ и так далее. Ну, более подробно мы сейчас к этому вернемся, и сейчас тогда мы пойдем просто последовательно по материалу лекции, который я вот подготовил. И хотел бы начать вот с такой вещи, что сам Олег Геннадьевич, он часто утверждает, что одно из самых лучших и основных методов оздоровления – это прежде всего лекции. Но одновременно с этим он развивает довольно вот мощное направление – в понимании здоровья человека – это индивидуальное оздоровительное воздействие вот, различных природных компонентов на физическое и на тонкое тело человека. И уже им сделано очень много невероятных открытий, то есть накопился довольно богатый опыт в этом направлении, но по-прежнему лекции считает главной составляющей оздоровления человека. И если человек вот он, ну, применяет вот эти вот методы оздоровления, даже какие-то, ну, внешние, то есть что-то внешнее он делает, если человек не слушает лекции, означает, что он не только не понимает, ну, чему хочет научить его судьба или его болезнь, его проблемы, но и не имеет желания в этом никакого разобраться и задаться вопросом, а почему в моей жизни присутствуют страдания? Я же не хочу всего этого. Почему все не так, вот, как я хочу? Почему какие-то беспокойства, что, в чем причина. И, например, вот более низшие живые существа, ну, допустим, отнесем к ним животные, они тоже страдают, но они не могут, у них нет такого потенциала в их сознании задать себе вопрос. А человек с более развитым сознанием, он может это сделать. И веды утверждают, что вот с этого начинается развитие и настоящая жизнь человека, когда он задается вопросом, а в чем причина, ну, из-за чего все происходит. И вот веды, они дают нам ответ на этот вопрос, ведическое знание. И в частности, вот наша сегодняшняя тема – это гуны природы. И веды их сравнивают с заботливой матерью, которая указывает сыну на его отца, то есть на Бога. И мы знаем, вот, что это очень важная тема. Но то есть, ну, сыну не нужно проводить исследования, там, разбираться, как тут все устроено, что и зачем, проводить научные эксперименты. Сын легко может воспользоваться знанием, которое дает ему любящая мать, которая беспокоится за здоровье и жизнь своего ребенка, который по-настоящему любит его. И каждый из нас, ну, он не обошелся бы без матери. Мы иногда вырастаем и начинаем гордиться, что мы всем управляем этим миром, мы все можем. Но когда мы находимся в детском возрасте, то есть мы полностью зависим от кого-то другого. И это еще раз подчеркивает, что то есть человек, он не властвует над этим миром, он не Бог, он зависимое живое существо. Это, то есть, проявляется уже с рождения. И я это говорю к тому, что очень важен источник информации, из которого мы черпаем знания и руководствуемся в своей жизни. В частности, вот источник знания о правильном питании. Это вот наша сегодняшняя тема также. И сейчас очень много теорий о правильном питании, о сыроедении, о сбалансированных там белках, жирах, углеводах, о питании по группам крови, там монопитании и прочих каких-то вот системах. И прежде всего вот следует обратить внимание на их источник. Какими качествами вот обладает этот источник, какими целями он руководствуется, какие поступки совершает. Из этого можно понять, насколько эти теории отражают вот объективную реальность и приводят нас к правильным целям. И позже мы об этом тоже будем разбираться и смотреть, как это все на самом деле проявляется. И в ведах нет ничего сложного. То есть они практичны и дают человеку очень мощные инструменты в том, как, ну, быть счастливым, поскольку хорошая мать, она знает потребности своего ребенка и наделена всеми возможностями удовлетворить их. Но другое дело, если непослушный ребенок, он не принимает заботу матери. То есть ему приходится в жизни из-за этого, из-за того, что он отвергает заботу родителей, пройти вот такой определенный, скорее всего, даже негативный опыт, поскольку веды, они не посягают на нашу свободу выбора, они вот только нам указывают путь. Пойдешь туда, будет то, пойдешь сюда, будет вот это. Ну, примерно как в русских сказках, там вот с Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, там вот. И ведь, приходя в этот мир, согласно ведической концепции, ведической науке, мы решаем попробовать испытать счастье отдельно от Бога в этом мире и самому попробовать себя, так сказать, в его роли. И на всякий случай Господь за нами присматривает, посылает нам ведическое знание, людей, которые сами учатся по ним и обучают других. Это пример, ну, это вот примеры различных, вот также можно отнести это не только.
Почему-то прервалась связь с Алексеем. Наверное, какие-то технические неполадки. Мы пробуем восстановить связь с нашим лектором. А пока у нас звучит небольшая музыка. Алексей, как меня слышно?
Да, я прошу прощения, мне кто-то звонит.
Ну да, бывают так некоторые технические сбои. Мы можем продолжать?
Я сейчас буду сбрасывать, то есть там кто-то звонит. Угу. Прошу прощения. Угу. Я просто по-другому не знаю, как сказать.
Видимо, вы на расхват.
Да, к сожалению, такой вот сегодня непростой день. Было очень сложно.
Я знаю, что у Алексея часто консультации по здоровью, по диете. Видимо, ваши пациенты, да, вам звонят?
Я думаю, что... Ну да, похоже, потому что номер незнакомый.
Ну что, мы можем продолжать?
Я думаю, что да. И в ведах нет ничего сложного. Мы на этом закончили. То есть они очень практично дают мощные инструменты. И сейчас, прошу прощения, я сбился тут. Да, то есть Господь, Он о нас заботится при этом. То, что мы отвергаем эту некоторую заботу, то есть мы хотим проявлять свою некоторую независимость, самостоятельность. И Господь посылает разных пророков, разных вот святых людей. Это можно наблюдать просто в истории человечества. Ну, какие-то остаются вот эти посланники Бога, какие-то нет. Ну, например, сейчас самые такие известные – это Иисус, Мухаммед в том числе. И тут можно задаться вопросом, при чем здесь они, питание, здоровье как-то. Но на самом деле здоровье, оно не ограничивается просто физическим телом. То есть у нас есть некоторая большая составляющая. Если мы будем руководствоваться только физическим здоровьем, то нас ждет разочарование. То есть мы не сможем полностью реализовать эту вещь. Потому что человек, он должен сначала понять, кем он является, что он представляет из себя. И благодаря этому у него будет более глубокое знание относительно любых каких-то вещей, относительно питания, относительно режима дня, относительно образа жизни, относительно каких-то физических упражнений, нагрузок. Относительно всего это будет более глубокое знание, потому что этот мир, на самом деле, он имеет очень глубокую природу. И чем человек менее развит, тем он меньше видит вот этой глубины и видит все очень поверхностно. И веды – это не какое-то сектантское учение, это настоящая наука, потому что веда переводится как знание. Поэтому любое работающее научное знание, разумное, это веда. И она может принимать любую форму, она может там распространяться в различных частях Вселенной. То есть это под разными словами разные святые, они говорят одни и те же законы, одни и те же вещи. Даже взять различные традиции. Например, если святые встретятся там из мусульманской традиции или из христианской, если это действительно святые люди, они никогда не начнут ссориться, ругаться, доказывать друг другу. Они найдут общие точки соприкосновения, и это будет вот это вот веда, знание. То есть они будут делиться даже друг с другом опытом, будут передавать этот опыт. Вот так вот обстоят дела на самом деле. И вернемся вот к такому пониманию еще, что на самом деле жизнь, которую мы проживаем, которая может, ну, выглядеть неприятным событием для нас, на самом деле выбрана нами. И выбрана, ну, нами из самых лучших побуждений. Но мы забываем вот один очень важный секрет жизни. То есть век живи, век учись. И жизнь – это школа. Жизнь – это школа. И вот так же, как школьнику в школе выставляют какие-то отметки, то есть там двойки, пятерки в дневнике, он приходит, показывает родителям, родители как-то реагируют на это. И также судьба, наша жизнь, на самом деле тоже нам выставляет определенные виды оценок. Вот. Ну, их можно в среднем разделить на три вида. То есть это три вида негативных оценок и три вида позитивных оценок. Первый вид оценки, мы как раз вот будем работать над этим видом оценки в плане питания. И первый вид оценки, то есть если мы получаем, так сказать, двойку в школе жизни, то у нас начинаются проблемы тела и ума, то есть нас одолевают болезни. Означает, что вот мы не хотим учиться в этой школе, мы просто вот, ну, как-то прогуливаем занятия, не применяем никакой разум, логику. Или наоборот, если мы пытаемся изучать законы этого мира, пытаемся жить с ними в гармонии, то мы получаем здоровое тело, здоровый ум. То есть у нас нет проблем с этим. Это одна сфера. То есть здоровое тело, здоровый ум. Вторая категория оценок – это достаток человека, то есть нищета. Ему не хватает на жизнь. И нищета может быть разной. То есть человек может быть не сильно богатый, но ему все в жизни хватает, у него нет беспокойства по поводу того, что у него там нет какого-то Мерседеса, там сильно большого дома и так далее. Или человек может быть очень богатый, у него очень много денег, и он все равно он не удовлетворен своим положением, он не удовлетворен этим богатством, он хочет его расширять. Это тоже с точки зрения вед, это называется нищета. То есть человек, он пытается внешнее какое-то счастье получить, но на самом деле внутри у него нищета, потому что нему все время не хватает, и ее невозможно заполнить каким-то гигантским количеством денег. Конечно, мы не говорим, когда нищета, то есть она уже какую-то грань переступает, и человек просто не может удовлетворить элементарные потребности. Ну, это тоже определенный вид оценки. Или другой, или хорошая оценка, то есть пятерка, например, это достаток, и человеку хватает на жизнь. То есть он не тратит слишком много энергии, слишком много сил на то, чтобы просто поддерживать себя и как-то, ну, продолжать свое развитие в этом мире, чтобы был достаток. И третье – это отношения, сфера отношений, третий вид оценки – это враги или друзья. То есть плохой вид оценки – это то, что у нас враги, особенно это близкие люди могут быть. Потому что сейчас, в наше время, которое в ведах называется веком Кали-Юги, то есть железный век, и сейчас вот такой самый трудный век с точки зрения отношений, там, богатство или здоровье. И часто бывает, вот, да, что с родственниками у нас очень плохие отношения, потому что через это проявляется наше такое наказание, наказание определенное. Или наоборот, если мы сдаем все эти экзамены, если мы проходим, то у нас возникают дружеские отношения там, с родителями, с сестрами, с братьями, просто с соседями. Вот, и вот это вот три вида оценки: здоровье тела, ума, повторю еще раз, нищета, достаток, враги и дружеские отношения. И мы можем примерно посмотреть, вот какие же оценочки нам выставляет, ну, жизнь, где у нас проблемки. Вот, значит, мы должны что-то делать в этом направлении, мы должны искать свою ошибку и разрешить ее. То есть, чтобы ученик исправил двойку на пятерку, ему нужно выйти к доске и решить там ту же какую-то задачку похожую. Ну, не, то есть она не совсем такая же, но будет внешне похожая. Смысл будет оставаться в ней. Если человек ее сдает, то ему, он получает хорошую оценочку. И вот она будет проявляться в этих трех вещах. И сразу начнем тогда. Вот знание это о трех гунах. И можно такой вот самый простой пример, чтобы определить, какая энергия на меня действует. Это когда вот в моей жизни идет что-то не так, то есть у меня возникают какие-то конфликты, проблемы в жизни, и как я реагирую на них. И один способ реагировать на них, когда на нас действует гуна невежества, то есть энергия невежества или тамас, санскритское название тама-гуна. Вот, или энергия невежества. Означает, что человек, он, в его жизни какая-то проблема, например, проблема со здоровьем, и он просто никак не реагирует. Он говорит, ну, что я могу поделать, я ничего не буду делать, то есть, наверное, само как-то пройдет. Ну, мне сейчас не хочется ничего делать, значит, это правильно. И он, то есть он такой пассивный, ленивный, и говорит, я ничего не могу, отстаньте от меня, то есть ничего не буду делать. Это вот когда на человека влияет гуна невежества. Гуна страсти, когда человек, он такой, он очень гордый, как правило, и он говорит, да я все смогу, я просто вот ходячее совершенство, мне на самом деле там особо самому учиться ничего не надо, я и так все знаю, и мне нужно просто что-то внешне поменять, то есть, может быть, мне нужно там больше или меньше просто какой-то морковки кушать, и, в принципе, то есть все, или там пить таблетки, не пить таблетки, то есть что-то внешнее какое-то воздействие сделать, это означает, и человек очень такой гордится собой, говорит, я все могу, я все сделаю сам, у меня много энергии, вот, у меня все получится, он такой уверенный, и, как правило, люди, они вот между вот этими двумя состояниями по жизни идут, то есть все хорошо, я все смогу, я сильный, я хороший, там, я красивый, и другое состояние, ой, все плохо, ничего не получается, нету энергии, нету сил, не знаю, что делать, отстаньте от меня, вот, и вот из одного состояния в другое обычно вот мы курсируем, это гуна невежества и гуна страсти, но существует еще другая сила, или гуна, вот, это гуна благости, гуна добродетели. И чтобы перейти в гуну добродетели, человек вот должен перевести себя в такое состояние, что я учусь, то есть гуна невежества, я ничего не могу, гуна страсти, я все могу, и гуна благости, я учусь. То есть человек переводит себя в это состояние, я учусь, означает, я нахожу свою ошибку, исправляю ее и получаю отличную оценку, отличный результат. Вот, это такое самое простое, и нужно постоянно переводить себя в гуну благости, потому что чаще всего, к сожалению, на нас больше влияют гуна страсти и гуна невежества, и именно в этом стоит искать вот все, корень всех проблем, на самом деле. Не потому что кто-то снаружи виноват, это больше отношение гуны страсти, она ищет виноватого, ищет что-то снаружи, кого-то поменять, она не ищет ошибку в себе, гуна невежества вообще ничего не ищет, она ничего не хочет делать. А гуна благости, она постоянно вот настраивает свой разум, что где же моя ошибка, чему я должен научиться, что мне нужно изменить, что мне нужно исправить. И вот это вот является ключиком к тому, чтобы на нас действовала гуна благости. И на самом деле гуна благости, если человек находится под влиянием, преобладающим влиянием этой энергии, то естественным здоровье становится естественным состоянием. И человек, он уже сам даже может понимать, что вот этот продукт мне подходит, вот этот продукт мне не подходит, вот так вот мне принесет вот это вот действие блага, вот это вот действие не принесет блага. Ну, потому что в гуне благости ум человека, он очень ясный, чистый, спокойный. И естественное состояние ума на самом деле – это не гуна страсти, не гуна невежества, а это гуна благости. И благодаря гуне благости человек видит реальность такой, какая она есть. Он воспринимает реальность по-настоящему. Потому что, например, человек в гуне невежества, он больше сконцентрирован на своих желаниях. Там, например, вот мне нравится там водка с воблой. И все, это самая полезная пища. Вот, то есть меня никто не убедит, а те, кто против, они негодяи. Их надо как-то побить, какое-то насилие над ними совершить. То есть они плохие люди, то есть лучше с ними не общаться. То есть такой человек, он считает себя Богом, и все, что вертится вокруг него, то есть он считает вот истиной, правдой, все, что просто ему нравится. Это гуна невежества. В гуне страсти человек, у него уже такое сознание, что он, в принципе, немножко уже разбирается в каких-то вещах, он уже пытается понять тоже определенные законы, но он очень сильно тоже сконцентрирован на своих желаниях, ну, в меньшей степени, но уже что-то такое среднее получается. И вот создается отсюда, допустим, такая теория, как теория белков, жиров, углеводов. Потому что человеку в гуне страсти нужно достигать своих целей. Он привязан вот к какой-то корыстной деятельности, то есть он что-то делает, получает благо, и какое-то благо для него – это вот наслаждение чувств. То есть он черпает счастье в том, что он там покупает новую машину, там, новую квартиру. Вот все, что соприкасается с органами чувств, то есть красивую там жену или богатого супруга, то есть хороший дом, он благодаря этому пытается найти свое счастье. И при этом он не хочет тоже, чтобы другие люди страдали, то есть он не хочет как-то своим желанием нанести вред другим. То есть здесь насилие меньше. Вот в гуне невежества у человека, у него там насилие больше, потому что я Бог, и все другие мне мешают быть Богом. Вот, чтобы они не мешали, нужно насилие к ним применять. Иначе они как-то не будут слушаться. Человек в гуне страсти, он больше тоже сконцентрирован на своих целях, но он хочет все делать по правилам, по законам, то есть он тоже учитывает, что есть еще какие-то живые существа, но сначала все-таки важен я, а потом уже кто-то там другой. То есть сначала, прежде всего, мои желания важны. И вот эта вот теория белков, жиров, углеводов, она в основном, ну, относится именно просто к физическому телу. И чтобы достигать каких-то целей в этой жизни, ну, нужна вот именно через физическое тело, чтобы оно было здорово. И, как мы говорили, чем человек в большей гуне он находится, чем, то есть в благостной гуне, тем глубже он видит мир. В гуне страсти он чуть-чуть больше видит мир. А в гуне невежества он ничего не видит, потому что он на себе сконцентрирован, то есть он все видит в иллюзорном свете. В страсти человек уже немножко отвлекается от себя, и он пытается воспринять мир. И в гуне благости человек, он полностью воспринимает реальность. Но мы говорили, что вот эти вот три гуны, три энергии, они на самом деле смешаны. То есть они перемешиваются в разных пропорциях, и у кого-то там, и, допустим, Олег Геннадьевич, у него есть лекции, где он говорит там, вот такой-то продукт, столько-то процентов благости, столько-то процентов невежества, столько-то процентов страсти. И на самом деле каждый человек, у него тоже вот эти вот силы, они в разных пропорциях присутствуют. Потому что гуна невежества на самом деле тоже нужна, ну вот в определенной пропорции. И гуна благости, да, человек, да, подождите, гуна страсти у нас еще. Вот эта теория белков, жиров, углеводов, и просто она действует на физическое тело, и человеку не важен источник, не важен источник этой пищи. И, допустим, вот самый такой, согласно вот этой теории распространенной, самое полезное продукты – это там, например, плацента или абортированные дети, и сейчас это в Таиланде. Уже давно такие вещи происходят. То есть это там самое лучшее сочетание этих белков, жиров, углеводов для человека, самое полезное, согласно этой теории. Но веды говорят, это же вообще ужас, как это можно кушать. И на самом деле, то есть более-менее трезвый среднестатистический человек, он тоже скажет, ну это что-то совсем уже перегиб какой-то. Но согласно этой теории, это самая полезная пища. Или, например, сейчас... там, по-моему, в Китае или в Японии, там стали делать такие гамбургеры, которые делают из отходов кишечника человека. То есть такая stool food, по-моему, называется. То есть берут из вот этих вот испражнений, делают белковую такую массу, которая похожа на мясо. И таким вот образом, то есть источник, с точки зрения вед, источник в гуне невежества. Но люди, которые руководствуются теорией белки, жиры, углеводы, очень хорошая пища, очень питательная. И вот такие вот теории развиваются. Если по ним дальше идти, то мы поймем, что это ну, полный маразм, и то, что ну, это не отражает реальность, и очень, как бы, очень приводит к негативным последствиям, потому что сама по себе гуна страсти, она не решает проблемы, она временно их отодвигает, то есть она может временно решить, но потом человек приходит к разочарованию, он чувствует горький вкус. А в гуне благости человеку вот объясняют, то есть там режим дня, нужно вставать правильно, нужно кушать правильно. Вот, и он такой думает, ну мне же так не нравится, мне вот нравится, как я хочу. А ему говорят, ну как ты хочешь, это приводит к определенным заболеваниям. Он такой, ну надо все менять. То есть вначале гуна благости, она кажется такой трудной, то есть надо что-то менять, надо что-то работать. Но потом она вознаграждает нас сладким вкусом, то есть приходят плоды от этого. И когда мы получаем этот сладкий вкус, то есть это вкус более высокий, чем в гуне невежества, чем в гуне страсти. И мы уже не хотим потом возвращаться к низшим вкусам. То есть в ведах там самое главное развитие – это не в том, что мы себя сильно ограничиваем, что мы себя душим, там, проявляем какую-то силу воли, там, что-то терпим. Нет, то есть развитие, вот, согласно ведам, означает, что человек должен чувствовать более высший вкус. Более высший вкус, и тогда мы не захотим что-то более низшее. То есть, если мы попробовали что-то вкусное, мы уже не хотим что-то менее вкусное, мы хотим более вкусное. И вот с точки зрения вед, гуна благости, она более вкусная. И я считаю, что каждый должен в этом убедиться, и многие лекции Олега Геннадьевича, они посвящены именно этому. И питание – это одна из вещей, которая помогает нам увеличить влияние гуны благости. Тоже вот это знание, которое говорит о трех гунах, я говорил, что веды дают, они очень простой и мощный инструмент, и человеку не нужно там сильно углубляться в микробиологию, там, химию, анатомию, ботанику, достаточно знать вот об этих трех энергиях, чтобы понять, как в этом мире вообще все работает, даже не только питание. Питание – это только один аспект. Имеется в виду, вот, можно привести пример такой сложной операционной системы какой-нибудь на компьютере, которая управляется с помощью командной строки. И нужно знать очень много команд, потратить кучу времени, чтобы их выучить, не сделать там ошибок. Или другая операционная система, где вот есть иконки. Есть иконки, и это современные там операционные системы, так скажем. Также и веды. Вот есть всего три иконки. Это вот гуна страсти, гуна благости и гуна невежества. Там, например, гуна благости желтая, гуна страсти красная и гуна невежества синяя иконка, к примеру. И что будет, если на них нажимать? Очень просто. Вот в этом это знание даже ребенок может понять. Не нужно иметь там ученую степень. И жизнь человека, она не предназначена просто, чтобы там тратить кучу времени, как же правильно питаться, как же вот быть здоровым. Это все возникает из-под влияния гуны страсти, когда человек, он создает какие-то искусственные желания и пытаются их удовлетворить таким образом. Он создает какие-то сложные теории, какие-то слова, там человек тратит кучу времени на это. И в итоге это не дает ничего существенного. Да, то есть про влияние трех гун материальной природы очень много можно рассказывать. Я сейчас пытаюсь скорректировать нашу лекцию, чтобы сюда также попало питание. То есть это гуны, это очень обширная тема, можно об этом часами говорить. И мы сейчас вот быстренько рассмотрим влияние вот этих трех энергий, через что они проявляются. Проводники вот этих трех энергий. И самый мощный проводник, это говорится, что это священное писание. И это не означает, что это какие-то священные писания, там просто Библия, Коран, там еще что-то, Веды. Нет, священное писание – это то, чем человек руководствуется в своей жизни. Кто-то руководствуется там какой-нибудь философией, там расстановки по Хеллингеру, или там какая-нибудь психология, там какие-нибудь учебники, или там еще что-то. То есть это или какие-то бизнес-книги, там бизнес-тренинги, человек вот там читает, и он в своей жизни вот делает основы, какие-то вещи. То есть то, чем он руководствуется, какое-то писание для некоторых, это может быть даже газета какая-то быть. Вот. И важно вот источник знания. Источник знания мы вначале говорили. То есть это должны быть какие-то либо святые люди, либо какие-то вот традиционные писания, которые проверены временем. Они должны быть вот нашим основным руководством в жизни. И через это мы увеличим влияние гуны благости. Либо гуны невежества, либо гуны страсти. Если это гуны невежества, то человек руководствуется, скорее всего, своими какими-то идеями или абсолютно какими-то дурацкими идеями. Возможно, даже какие-то книги есть. Вот. В гуне страсти обычно люди руководствуются вот тем, что создано человеком, какими-то сильными мира сего, там, различными философами, которые там, всех убедили, что вот так вот правильно делать, неправильно. Человек в гуне благости руководствуется священными писаниями, советами святых людей, вот их видением мира, и тем самым увеличивается влияние гуны благости, потому что эти люди, они находятся под преобладающим влиянием гуны благости. Это первый проводник вот этой силы. Второй проводник – это как раз-таки вода и пища, то есть вкус. Вот второй проводник по мощности, представляете, всего их 10 перечисляется в ведических писаниях. И второй по значимости – это вот как раз-таки вода и пища. То есть насколько это важно, мы сейчас это будем обсуждать. Третий – это общение. Ну, это общение, то есть в каком обществе мы живем, с обычными людьми, с собственными детьми даже. И для этого вот Олег Геннадьевич, он создает клубы «Благость». Вот у нас фестиваль «Благость» тоже создается для этого. Он будет, кстати, в сентябре. То есть когда люди вместе собираются, у них общая цель, они настроены на вот эту вот гуну «Благости», то у нас остается определенный отпечаток. Мы чувствуем вот это. Обычно люди с фестиваля приезжают такие заряженные, такие вдохновленные, но потом они попадают в свою привычную сферу общения, и немножко это все тратится. Но вкус остается. Мы говорили, что вот главный принцип развития – это вкус. То есть у человека вкус остается, это ему помогает помнить, что о, есть гуна благости, и там вкусно, нужно туда стремиться. И вот это вот является таким развивающим фактором человека. То есть он раз ездил на фестиваль, там, получил этот вкус, и все, он пытается его в жизни тоже. Там, конечно, есть определенные сложности, много трудностей, но он пытается этот вкус привнести. И таким образом развивается. А четвертое по значимости – это место. Ну, то есть понятно, что гуна невежества – это какой-нибудь пив-бар, там публичное какое-то там заведение. А в гуне страсти – это все, что создано человеком, то есть это город, скорее всего. Вот, да, не скорее всего, а точно это город. И гуна благости считается, что это деревня. И также время. Время, например, там ночь – это больше гуна невежества действует, днем больше гуна страсти действует, и с утра больше действует гуна благости. И поэтому с утра там важны какие-то духовные правила, изучение каких-то важных вещей, там молитвы, все эти вещи, поэтому мы делаем с утра. Шестое – это деятельность, ну или в ведах называется карма, деятельность, то есть то, чем занимается человек, какие поступки он совершает. Седьмое – это происхождение человека, то есть это может быть духовное посвящение какое-то в какой-то традиции, ну и также просто рождение тоже имеет значение. Восьмое – это медитация, То есть медитация не обязательно, что человек специально медитирует. Например, бывает медитация, там, хочу денег, хочу денег, хочу денег, там, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, там, или еще что-то хочу. То есть у человека вот такая медитация, или там, хочу всех, там, хочу его там прибить, он меня достал. Это тоже определенная медитация. Мантры. Мантры – это вот даже могут быть какие-то нецензурные слова, слова-паразиты, то есть то, что человек часто повторяет. Также тоже к медитации можно отнести. И десятое – это самскары. То есть самскары называются – это ритуалы и обряды какие-то, которые мы совершаем. Вот. И напоминаю, что второй по важности – это вода и пища. Так, мы тогда немножко сейчас пропустим, какие качества наделяют эти энергии. Мы, наверное, тогда в следующий раз тоже разберем эту тему. Сейчас я бы хотел больше по питанию сказать. И вот питание, как оно отражает, да, тоже по питанию можно понять, как отражает оно влияние этих энергий. И в ведических писаниях приводится такая информация, что вот пища в гуне невежества, она приготовлена более чем там за 3 часа до еды. Вот, ну и то есть мы можем даже просто взять наши магазины, и там много вот консервированной пищи, там кладут туда консерванты, то есть она уже готовится так, чтобы она была там, то есть даже там за 30 часов, за 30 дней там до еды, а не то, что за 3 часа. То есть мы можем понять, что какая-то пища. Так, более чем за 3 часа. Да, говорится, что она безвкусная, несвежая, протухшая, нечистая и состоящая из чужих объедков. Нравится тем, кто находится вот в гуне тьмы. Вот такая цитата. То есть и мы тоже можем обнаружить, вот, например, взять каких-нибудь таких людей, вот, которые любят выпивать, что вот они обычно кушают там воблу, какие-нибудь квашеные огурцы, да. То есть они никогда не говорят, ну давай там молочка там с водочкой или там давай там бананчика. То есть, ну, такие вот благостные продукты, они никогда у них не бывают. И что они готовят? То есть они побольше там чеснока, лука туда. И вот там, чем она более такая какая-то протухшая, там какая-то испортившаяся, тем она лучше. Например, в Индии есть такое странное блюдо. Оно там подвешивается животное умершее. И, ну, оно там, то есть оно протухает как-то, и потом с него вот капает какой-то сок. Его собирают, и вот это считается очень таким хорошим напитком. Вот этот вот сок. То есть это, и оно очень сильно оскверняет сознание, это подобно спиртному. И вот людям вот нравятся такие вещи, которые вот оскверняют их сознание, которые вот в какую-то иллюзию их повергают. И они, ну, считают, и они реально, им это нравится. Они думают, да, вот это вот родное, вот это вот самое то, что надо. И в Ведах тоже приводится такой пример, что мы отождествляем себя вот с этими энергиями, так же, как мы отождествляем себя с этим телом, но это тело, оно постоянно меняется. Сначала тело маленького ребенка, там, юноши, подростка, взрослого, зрелого человека, пожилого, старого, и потом смерть. То есть и мы постоянно, тело меняется, но мы думаем, что я там вот это тело. Но это на самом деле рубашка, которая меняется. Сам-то я остаюсь. И также то же самое есть тонкое тело у человека. И оно вот тоже, так же как физическое тело подвластно вот этим гунам, так же и тонкое тело человека подвластно этим трем энергиям. И человек отождествляет себя с этими энергиями. Он, например, думает, ну вот на меня действует гуна невежества. Я думаю, ну вот я по природе такой ленивый. Я люблю, чтобы все вокруг меня там крутилось, люблю вот такую пищу, все, это я. То есть я вот это гуна невежества, и значит мое родное, то есть хорошее что-то, и надо к этому стремиться. Но точно так же человек может вот отождествлять себя с гуной страсти или с гуной благости. То есть человек, у него есть такая возможность это выбирать. Чтобы перейти из невежества в гуну благости, то есть человеку, ну, желательно вот сначала как-то страсть немножко культивировать, страсть с благостью, чтобы это смешано было. Потому что резко очень сложно перейти, очень большая разница. То есть человек в благости, человек в невежестве, очень как бы большая разница, и они друг другом очень сложно контактировать, очень сложно что-то делать, и человек в невежестве, он думает, что человек в благости, он просто сумасшедший. Вот, человек в страсти – это что-то такое среднее звено. И человеку в страсти нравится, вот главное слово, чрезмерно горькое, кислое, соленое, пряное, острое, сухая и очень горячая пища нравится людям, находящимся в гуне страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней. Почему? Потому что человек в гуне страсти, он привязан вот к внешнему счастью, то есть он ищет счастье снаружи. Человек в гуне благости получает счастье изнутри, благодаря своим поступкам, благодаря каким-то действиям, какому-то пониманию мира. Он чувствует счастье изнутри, идет, наполняет его, он чувствует глубокую удовлетворенность, благодаря этому он, у него качество очень хорошее проявляется. Человек в гуне страсти, он пытается снаружи найти это счастье, и чтобы найти снаружи, вот он пытается вот как-то возбуждать свои чувства, вот эти вот вкусовые бугорки, да, он делает ее очень горькой, пищу кислую, чтобы она вот прям била, так сказать, по чувствам, и ум человека в гуне страсти, он очень такой, очень непоседливый. Он с одного на другое прыгает, такая как обезьяна, с ветки на ветку. И такому человеку очень сложно сконцентрироваться, ему сложно там медитацию какую-то делать, ему сложно там повторять молитву. Он постоянно говорит, да надо вот это, надо то, надо все, это плохо, это хорошо, давай сюда, давай туда. И такой человек его чувство разрывает. И когда вот какой-то сильный вкус бьет по чувству, ум в это время концентрируется. И благодаря вот этой концентрации человек, он сосредотачивается, ум, и он может получить какое-то счастье благодаря этому. Потому что когда ум такой беспокойный, туда-сюда бегает, невозможно это сделать. Или когда ум осквернен, это в гуне невежества, когда ум вообще темный такой, тяжелый, мы чувствуем такую тяжесть, какую-то депрессивность. И также, если мы продукты кушаем, те же в гуне невежества, на самом деле такие же чувства потом приходят. И в гуне страсти, да, человек не может сконцентрировать ум. В гуне благости человек, у него ум очень ясный, очень послушный, он является другом. В гуне страсти, в гуне невежества ум человека, он очень такой, ну, как будто пьяный человек. Вот можно привести пример, вот человек, который едет по дороге на машине, и он старается прямо ехать. Ну, он пьяный, его все время то в одну сторону, то в другую, то он не ту педаль нажмет, поворотник включит. Вот так страсти невежества. А в гуне благости человек спокойно сел в машину, поехал, все нормально, видит все знаки, в нужный момент поворачивает. Вот, это, вот этим качеством наделяет гуна благости. А в гуне невежества, в гуне страсти нас все время куда-то заносит. Мы вроде прямо хотим ехать, вроде у нас правильная цель, но вот все время что-то вот нас куда-то туда-сюда там водит. Вот так вот устроены эти энергии, которые влияют на ум. Также очень большая связь, вот есть, мы сейчас говорили про пищу, да, и про благость, не сказал еще. То есть в благости пища, она увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание человека, то есть вот это то, что ум становится ясным. Ум становится ясным, трезвым и спокойным. Прибавляет здоровье, приносит творение. Это вот сочная, йода говорит, маслянистая, здоровая, приятная сердцу пища. Приятная сердцу. То есть мясо, например, вот если мы посмотрим, как его получают, ну, не совсем приятная сердцу пища будет. Вот как бы не совсем вот она сердцу приятная. А допустим, там яблочки, бананчики, груши или какое-то вегетарианское блюдо, оно приятно сердцу, особенно если это предложено Богу. То есть если это освящено молитвами, правильным настроением, потому что 50% вот этого вот отпечатка этих энергий также влияет на то, в каком сознании человек готовил. Например, если там макароны возьмем, то есть зерно, оно очень сильно вот на нем отпечатывается, настроение человека, и макароны, ну, они из зерна их делают, из муки. И взять какой-нибудь алкоголик, приготовит там ту же лапшу, тот же рецепт, там столько же соли, такие же приправы, там все сделает чисто по рецепту, какой-нибудь алкоголик там в состоянии алкогольного опьянения, или сделает святой человек, какой-то монах хороший такой, который честно, искренне практикует, он сварит эти макароны, даже вот прочитает даже молитвы там, и вот нам дать просто попробовать, и мы покушаем тема короны, которую приготовил благостный человек, мы почувствуем вот эту вот вещь, что здесь описывается, то есть оно прибавляет сил, здоровья, приносит счастье, мы прямо почувствуем реально счастье от пищи, не просто вот из органов чувств, оно будет как бы из сердца идти, удовлетворение. Вот, вот эти вещи, они будут у нас будет определенное очищение сознания, мы как-то по-другому будем уже воспринимать мир, у нас как-то может даже парадигма поменяться просто благодаря тому, что мы эту пищу попробуем, или попробовать пищу вот того человека. То есть мы сразу почувствуем тяжесть, такую депрессивность и так далее. И вряд ли даже кто-то захочет, просто даже посмотрит на нее, вряд ли кто-то даже кушать ее соберется, никто не захочет. Поэтому 50% вот этих энергий, гуны страсти, благости или невежества закладывает также человек, который готовит. Поэтому веды, они не очень рекомендуют вот эти общепиты, рестораны, кафешки, потому что там один момент, что там состояние повара тоже очень важно. Как правило, на работу люди, они не ходят в таком благостном настроении, что сейчас я для всех приготовлю обед, там всех накормлю. Как правило, такое состояние, что ой, быстрее бы закончился этот рабочий день, ну побыстрее им что-то там приготовить, чтобы они отстали уже. Ну, какие-то тяжелые эмоции. Один момент. Второй момент. Также веда говорится, что также тот, кто подносит вам эту пищу, кто ее накладывает, также он туда вкладывает энергию. Когда человек кушает, у него открывается подсознание. Если рядом люди сидят, ни родные, ни близкие, даже если родные и близкие, если у них такое подавленное, плохое настроение, во время приема пищи мы это все будем тоже, вот это настроение, оно будет входить к нам в тонкое тело. То есть мы будем воспринимать это, даже, может быть, мы это сильно не будем чувствовать, но вот эти эмоции, состояние сознания окружающих людей, оно очень сильно будет на нас влиять. Поэтому очень важно именно кушать там в кругу семьи, в кругу близких людей, потому что их вот это сознание, их настроение, оно передается. Человек никогда не должен кушать в таком каком-то подавленном состоянии, каком-то сильном эмоционально негативном состоянии. То есть пища, она превратится в яд в результате этого. И то есть сознание готовящего, сознание раздающего, например, официанта, то есть он нам приносит это, и сознание окружающих людей, все это влияет на нас очень сильно. Поэтому в ведах не было там каких-то кафешек больших, то есть это на самом деле не очень хорошие вещи. Если есть возможность питаться дома, то лучше питаться дома. И, ну, то есть не дома, а чтобы родные и близкие люди вам готовили. Ну, конечно, если нет возможностей, то не нужно отчаиваться, не нужно думать, что все это плохо. Мы сейчас говорим о неком идеальном варианте, и очень важно знать вот истину, она бывает не всегда, так сказать, приятной, особенно если мы привязаны к каким-то вещам. Но очень важно знать истину и постепенно идти к ней, и проверять вот это вот влияние, очень важно проверять. То есть то, что я рассказываю, это не просто... Я бы не хотел, чтобы это просто осталось какими-то рассказами интересными, хотя это тоже неплохо, а хотелось, чтобы вы вот именно попробовали, посмотрели, потому что пища в гуне благости, она очень вкусная, она очень разнообразная. Часто люди вот с мясной диеты переходят на благостное питание, без всех этих ненужных продуктов, там в том числе лук, чеснок, хоть они вегетарианские, но они тоже, на них очень сильно гуна невежества влияет, грибы, там хрен. Вот эти вещи. Я бы хотел, чтобы вот вы тоже попрактиковались и получили этот вкус благости, потому что этот вкус, он просветляет человека и дает ему настоящее счастье, внутреннее удовлетворение. Когда у человека есть внутреннее удовлетворение, тогда у него все дела идут в гору, тогда у него жизнь начинает налаживаться, то есть он начинает возвышаться, его сознание начинает развиваться, когда он этот правильный вкус получает. Мы знаем, что если там человек с молоду раз, там он какой-то неправильный вкус там, к наркотикам, к сигаретам, к выпивке получает, то что с его жизнью становится? То есть жизнью его вкус определяет его жизнь дальнейшую. Вот. И гуна невежества, она приводит человека к деградации, она приводит к рождению там, в адских планетах, веды говорят. Вот. Оно приводит в животное царство человека, то есть он же рождается с животным. Гуна страсти, ну, человек рождается, в принципе, на земных планетах, то есть среди людей таких же. В гуне благости человек развивается, он идет на высшие планеты, мудрецов там, и так далее. Или он может вообще вернуться к Богу, это святые люди. Вот у них в самом чистом виде. Там, говорим благость, все равно там, как правило, бывает немножко...
Ой, У нас возникли снова неполадки в интернет-соединении. Сейчас мы восстановим связь с нашим лектором. Некоторое время, конечно, придется подождать, но ничего, потому что эта информация действительно важна для каждого. И Алексей, как слышно меня?
Да, пропал
видимо,
я, да?
Да, видимо, снова неполадки. Ну, давайте продолжим тогда.
А как понять, где я остановился?
Вы вдохновляли людей на то, чтобы изменить свое питание на благостные.
Хорошо, понял. Окей, да, в следующий раз придется получше подготовиться с аппаратурой. То есть гуна благости больше всего преобладает у полностью святых людей, которые полностью видят Бога, у них есть с ними связь. Вот. Остальные, вот когда мы говорим, что мы культивируем гуну благости, означает, мы стараемся, чтобы в нашей жизни преобладала гуна благости. Но гуна невежества и гуна страсти все равно они нужны. Например, вот чтобы получить силы, нужна гуна невежества, то есть нужно нам спать в определенное время. Вот. Не так, что нам полностью не нужна гуна невежества и так далее. Потому что даже какие-то продукты есть, там есть смесь невежества, определенный процент страсти, определенный процент благости. Если это чистая благость, то это уже не в этом мире человек живет, не от мира сего, говорят. Вот. Поэтому нужно просто определенное сочетание, и больше всего в нашей жизни должно быть вот энергии благости. И с помощью питания мы это можем сделать, мы можем это увеличить. И это основной критерий. И вот эта увеличенная гуна благости, она даст нам как психическое здоровье, то есть наш ум будет в здоровом состоянии, потому что гуна благости – это здоровое состояние ума. Гуна страсти – ум очень сильно вот, привязан к каким-то внешнему счастью, и он немножко такой вот перегружен этим. В гуне невежества ум, он просто разрушается. Там уже у человека начинаются психические расстройства определенные. Ну, допустим, вот как у... Возьмем тех же там наркоманов. То есть у них уже определенные изменения необратимые иногда происходят. Вот настолько страшен этот вкус в гуне невежества. Так, сейчас очищает ум... Ну и питание в благости, оно продлевает активную жизнь, очищает ум, разум, дает положительную психическую силу, увеличивает чувство счастья и спокойствия. Благостная пища делает сильным и в дарении счастья другим. То есть вот мы, поскольку у нас счастье внутри есть, мы можем делать других счастливыми, мы можем им поделиться. Если мы сами несчастны, обычно это в гуне страсти, то есть мы не можем другого человека сделать счастливым, и мы немножко как бы, то есть так не очень позитивно относимся к другому человеку, потому что иногда он может нам мешать получить вот это внешнее счастье. То есть у нас нет удовлетворения внутри, и мы ищем, хочу вот эту машину, хочу этот плеер, а вот если я поеду туда, если я поеду сюда. То есть человек, вот он постоянно занят этим внешним поиском счастья, человек гуне благости удовлетворенный. Он может вот проявить любовь, проявить хорошие качества, позаботиться о другом человеке. Тем самым он тоже усиливает влияние на свою жизнь гуны благости. В страсти пища дает силу для достижения успеха, мы говорили. В то же время она уменьшает свободное время, счастье, долголетие, нарушает отношения с родственниками. То есть портится отношения с родственниками, потому что мы хотим же наслаждаться близкими людьми. Когда вот молодые люди в гуне страсти женятся, они оба хотят друг от друга что-то, вот какое-то счастье извлечь. Но то, что, например, счастье для мужчины, то есть это сложно женщине, то есть она должна быть удовлетворена, она должна быть счастливой, чтобы вот это счастье отдавать, вот, потому что для нее это определенный труд. Но если она сама несчастна, и человек говорит, давай мне счастье, она такая, да нет, ты мне давай счастье, я несчастна, почему я вышел за тебя, чтобы ты мне давал счастье, а не я тебе. И вот так вот начинаются ссоры, хотя внешне может быть, да ты там не купил молока, там какие-то внешние может быть разные ситуации, но вот то, что в сердце происходит, то есть я несчастна, человек, ты меня не хочешь делать счастливым, почему там, то есть это такое состояние претензии. Так гуна страсти означает, я хочу менять кого-то снаружи, мы уже говорили, то есть вот он виноват, что я несчастный, и он должен поменяться, тогда у меня будет счастье. Неверственная пища дает силу вот, наносить вред другим, насилие. Человек полностью разрушает здоровье, отношения с людьми портятся, потому что я же Бог, то есть мне ни до кого нет дела. Там. У него появляется пессимизм, вредные привычки. Мясо и рыба вот, относятся к неверственной пище. Достаточно просто поесть их, и от человека уходит сила, приходит сила, да, которая наносит вред окружающим, потому что сама вот эта вот энергия мясной пищи, она, ну, начинается с насилия, и она вот несет в себе вот эту энергию насилия. Например, почему человек вот не может там скушать мясо животного, которое умерло своей смертью? Вот, допустим, оно только что умерло, ну все, пожалуйста, бери, ешь. Нет, вот там нужно именно, чтобы вот, ну, то есть прирезать, то есть чтобы свеженькое такое прирезать, то есть вот это насилие привить. Вот такое буду кушать, а такое, ну, что-то не очень как-то, что-то, ну, мертвечательно не буду. А вот когда там, то есть мы только что убили животное, то, ну да, вот это вот мясо, да. То есть вот эта энергия насилия, она нужна, чтобы человек, вот он достигал своих целей. И мясо дает грубую праническую силу, усиливает эгоизм, гордыню. Человек перестает развиваться как личность. Любит мясо по природе хищники, агрессоры. И сила убийства войдет во всех, кто к этому причастен. То есть те, кто продает, там мы знаем, те, кто готовит. Ну, конечно, если, то есть, так случилось, что муж, он пока что не слушает лекции Олега Геннадьевича, он не собирается как-то менять свою диету, то долг женщины — это обязательно готовить. То есть не надо там устраивать скандалы там, мужу, там, говорить, что он должен поменяться. Нет. То есть природа женщины, она должна выполнять свой долг перед мужчиной. То есть она сама может готовить. Не хочу, чтобы вы тоже впадали в край в эту гуну страсти, чтобы у вас портились отношения, чтобы вы вот эту получали негативную оценку второго типа, третьего типа, когда мы говорили, что у человека враги появляются. То есть не нужно этого делать. К неверственной пище относятся также вот яйца, чеснок, лук, хрен, грибы, в том числе дрожжи, чай зеленый или черный, там, кофе. На самом деле даже цикорий немножко невежественный. Вот, поэтому, ну, это лучше, чем кофе, лучше, чем кофе. Ну, тоже мы не рекомендуем им сильно увлекаться. Хмель, там, алкоголь, красный перец тоже тагуна невежества. Сейчас я закрою окно. Опачки. Похоже, часто буду ездить. Ну, например, чеснок, лук, часто тоже Олег Геннадьевич рассказывает, что они опускают энергию человека вниз и увеличивают вот эту половую функцию, половую энергию. И поэтому это больше к лекарственным растениям, когда у человека бесплодие. То есть они очень негативно влияют на сознание, поэтому нет смысла ими питаться. Но люди, поскольку им нужна вот эта энергия половая, они вот пристрастились к этим продуктам. И таким вот образом питаются грибы, вот всеми любимые. На самом деле тоже они относятся к паразитам. Ну и подпитывают человеки тоже паразитизм, такое желание жить за счет других, лживость, изворотливость. Это вот такое тонкое тело грибов. И мы тоже, соприкасаясь с этими качествами, мы тоже получаем вот эту силу. Так, вот у нас материала, конечно, много. Я вот сейчас, время вроде бы 8 часов. Анна, интересно, вы меня слышите?
Да, конечно, я вас очень внимательно слушаю, потому что очень много даже для меня, той, которая изучала ведические знания, есть множество открытий в вашей сегодняшней лекции. Я уверена, для наших слушателей она просто уникальна по насыщенности знаниями. Спасибо вам большое.
Спасибо. Я думаю, что можно тогда остановиться и продолжить уже в следующий раз, потому что материала очень много, я вот как-то попытался структурировать его. У нас вопросы должны быть или как?
Да, вопросы. Я думаю, вы очень заинтриговали всех, чтобы они послушали наш следующий прямой эфир. А пока у нас есть вопрос от Натальи. И она спрашивает, возможно ли при помощи пищи перейти в гуну благости?
Да, вполне возможно, но не просто с помощью, так сказать, просто такой голой пищи. Есть определенные правила приготовления, веды указывают. Вот. И то, что эта пища, она должна освещаться, то есть она должна готовиться не для себя, она должна готовиться вот, ну, для Бога, она должна предлагаться с молитвами, она должна вот быть тоже сама по себе в гуне благости. И с помощью этого очень сильно можно увеличить в своей жизни гуну благости, потому что по силе значимости, мы говорили, оно второе место занимает после священных писаний, то есть после писаний, которыми руководствует человек в своей жизни. Поэтому влияние очень сильное, очень серьезное. И то, что сейчас вот у нас продукты, они там, продукты питания в очень ужасном состоянии, они ГМОшные, то есть они не натуральные, безвкусные. Это очень плохо влияет сейчас на психику, на здоровье людей. Очень, очень большое значение имеет вот эта пища. Но чисто вот с помощью пищи, ну, конечно, можно, но тогда нужно, чтобы это готовил святой человек, чтобы вы жили рядом со святым человеком, кушали эту пищу, которую он готовит для Бога, тогда возможно, вот чисто с помощью пищи. Но в целом, то есть пища, она увеличивает вот эту гуну благости, и человек все равно должен делать следующие определенные шаги, чтобы также увеличить свою гуну благости. То есть он еще что-то должен подключать. Если мы хотим самостоятельно это сделать с помощью пищи, это вряд ли получится. Но если мы кушаем пищу, которую приготовил святой человек, то мы просто даже мгновенно можем увидеть вот эти вот результаты изменения нашего сознания. Вопрос только в том, насколько это будет продолжительно. Потому что мы сами должны сделать вот этот выбор, влияние силы на нашу судьбу. То есть мы должны сдавать определенные экзамены, проходить определенные уроки, поскольку Господь, Он не навязывает нам что-то, и святой человек, Он делит нам свою энергию, дает нам вот эту пищу, мы получаем вкус, но дальше мы должны проявить свое желание к этому вкусу, мы должны реализовать свои поступки, действия, чтобы эта сила, она благословила нас, чтобы она присутствовала в нашей жизни. Для этого нужно там изучать Писание, изучать общение, то есть менять, ну, что-то менять в своей жизни, вот проходить эти уроки. Вот, я не знаю, понятненько или не особо.
Спасибо, вот, Алексей, что вдохновляете нас. Нет? Да, что вдохновляете нас. И я заметила, что наши слушатели в основном пишут нам в Skype, но я напоминаю, что вы можете оставлять комментарии и на сайте vedaradio.fm. И нам Дина пишет уточняющий вопрос. Алексей, вы могли бы рекомендовать, каким образом можно освещать пищу?
Ну, это все зависит от традиции, которой вы принадлежите. И самый такой простой вариант – это, ну, взять, например, фотографию святого человека, какого-то святого человека, то есть настоящего святого, признанного. И то есть вы знаете, что это святой по-настоящему человек, и готовить для него и предлагать ему пищу. Этот святой человек, он сам ее кушать не будет, он тоже сначала предложит ее Богу. Вот. И таким вот образом пища будет освящаться. И обязательно вот читать определенные молитвы, обращаясь к этому человеку. И готовить тоже в молитвенном состоянии, чтобы не было включено какое-то радио, которое там, какую-то музыку там, то ли в гуне невежества, то ли в гуне страсти там играет. Ну, можно какая-то благостная музыка там. Вот это даже, ну, классическая музыка, то есть даже пойдет. То есть такое настроение спокойное. И вот с пониманием, что мы готовим пищу не чтобы самим ей наслаждаться, потому что веды утверждают, когда человек просто готовит, чтобы самому скушать пищу, ну, он совершает греховный поступок. То есть пища – это проводник любви. Мы должны готовить пищу для других людей. То есть таким образом через нее мы должны свою любовь другим давать. Вот веды, они так вот относятся к пище, а не то, что это просто вот, ну, самим извлекать счастье из нее. Вот. И это нужно изучать. У нас есть книжка «Питание в благости». Вот. Я не знаю, как она, там говорят, что ее издавать хотели. Вот там многие моменты описаны. В целом, вот обычно традиция какая-то, можно там узнать, найти каких-то наставников, у них спросить, как это делать, что с этим делать. Ну, моя рекомендация простая, то есть портрет святого человека, молитвы из этой традиции, готовим в чистом помещении, то есть нужно убирать кухню, не пробовать еду во время приготовления, то есть веды считают также, что если человек попробовал пищу, то она оскверняется, то есть сознание человека остается, который попробовал. И когда я говорю про общепиты, тоже там я забыл один момент указать, что столько людей, сколько скушало эту пищу также, а сознание этих людей также отпечатывается. Например, один котел сделали, там риса какого-то, сколько людей покушало из этого котла, вот столько сознания там потом в этом котле и накопилось. То есть также оставляет отпечаток след, сознание того, кто ее первым покушал. И поэтому она, то есть считается, что она вот обретает некий окрас, оскверняется, если мы вот пищу попробовали и предложили. Поэтому нужно научиться готовить, чтобы ее не пробовать. И нужно, вот, чтобы кухня была в чистоте, потому что чистота – это тоже гуна благости. Чтобы играла правильная музыка, чтобы у нас было правильное настроение. Мы готовили вот в этом благостном состоянии сознания, когда я хочу сделать других счастливыми. Я хочу к другим любовь проявить, как-то позаботиться о них. И это, чтобы такая сила была в сердце, вот для этого нужно духовной практикой заниматься, потому что, чтобы это внутреннее счастье было, его нужно где-то брать. Вот. И, в принципе, питание тоже помогает усилить эту вещь.
Благодарю вас за то, что вы расставляете акценты правильные для нас и для наших слушателей. А к нам пришел отзыв и вопрос от Елены. Она пишет: «Алексей, совершенно не стоит волноваться. Он замечательный лектор и специалист. Очень легко и интересно слушать, несмотря на то, что знания глубокие, они очень логичны и практичны в подаче Алексея, с понятными примерами и образами. Будем ждать следующих встреч на волнах Видорадио. А теперь вопрос. Планирует ли Алексей рассказать в дальнейшем более подробно, какие продукты к каким гунам относятся, или где эту информацию можно найти?»
Спасибо вам за этот вопрос, за это сообщение. Конечно, да, мы будем более подробно объяснять, какие продукты, то есть мы будем более углубленно изучать процесс вот этого питания, вот эту тему питания, приготовления пищи. Это вот, ну, будет много лекций на эту тему, поскольку я сам вот занимаюсь этим, занимаюсь индивидуальным подбором питания в центре Олега Геннадьевича Турсунова. Вот, если там вдруг у кого-то есть какая-то потребность, можно туда обращаться, какие-то вопросы там задавать. А мы будем, да, это наша тема, это моя тема, которую я хочу вот ее рассказать. Материала много, мне просто сложно как-то структурировать, поскольку я не давал такие систематичные лекции, я в основном провожу консультации, и мне проще как-то с живым человеком общаться, потому что я понимаю, что ему надо, что не надо. Здесь мне приходится структурировать все по темам, разбивать. Вот. И вот мы сегодня вот это успели, и дальше мы пойдем там по остальным темкам, будем все потихоньку, будет все проясняться, будем узнавать, как, что, зачем, почему.
Вы знаете, мне тоже... Извините, что перебила. У меня возник, знаете, такой вопрос. Я знаю, что индийская ведическая кухня, она насыщена яркими вкусами. Это тоже относится к благости? Или благостная еда, она все-таки такая спокойная и умиротворенная?
Нет, благостная пища, она должна быть вкусная. Там тоже есть яркий вкус. Все это может быть. Но нужно знать, вот в какое время... Какому человеку, вот, если есть какие-то сложности со здоровьем, то некоторые яркие вкусы, они будут не очень хорошие, будут вызывать какие-то болезни. Это все очень индивидуально, и ведическая кухня, она очень вкусная, очень приятная, и она полезная пища. Вот как мы говорили, в гуне благости она увеличивает продолжительность жизни, и это не означает, что она пресная, вкусная, неприятно на запах. То есть аюрведа утверждает, что пища, которая нравится на запах, приятна на вкус, вот, она приятна на глаз, только такая пища является полезной. Если мы даже сделали благостную пищу, то есть благостные продукты взяли, и нам неприятен, вот, неприятен какой-то внешний образ этой пищи, нам неприятен запах, неприятен вкус, означает, что для нас эта пища будет не полезна. Поэтому все индивидуально. У некоторых людей на какие-то продукты есть аллергия, хотя эти продукты могут быть очень благостные, но вот у них не воспринимает их организм. И подходит пища или нет, основной критерий – это является запах. Вот, мы тоже об этом будем говорить в дальнейших лекциях подробнее.
Сколько интриг у нас на следующей лекции, это очень хороший знак, значит, нам будет о чем с вами поговорить. Я хотела спросить, где наши слушатели могут записаться на индивидуальную консультацию? Я думаю, многие заинтересовались, потому что увидели у вас глубокого специалиста. Где это можно сделать?
Ну, вот существует центр Амрита Олега Геннадьевича Турсунова. Я, честно говоря, там, по-моему, так и называется. То есть можно на сайте tursunov.ru там найти наш центр и связаться со специалистами. И питание подбирается вообще абсолютно всем. Даже вот бывает, что новорожденный ребенок появляется на свет, и у него уже сразу же какие-то сложности со здоровьем. И мы подбираем этому ребенку, чтобы кушала мама. Потому что то, что кушает мама, по факту это все идет через молоко к ребенку. И от этого тоже очень сильное влияние происходит. Поэтому если у вас какие-то есть сложности со здоровьем, особенно какие-то аллергии или постоянные проблемы с пищеварением, то мы вот рекомендуем обратиться к нам в центр. Мы ответим, то есть мы отвечаем на все вопросы человека, проводим консультацию и подбираем по фотографии питание. И вот можно, сначала нужно, конечно, выслать нам свое фото, мы его оценим, то есть подходит ли оно к подбору по питанию или нет, подбираем это питание по фотографии. Тоже можно долго рассказывать, как мы это делаем. И потом проводим консультацию, которая длится где-то 1.5-2 часа, объясняем человеку, как в его случае, какие продукты подходят, что ему кушать, в какое время, как готовить пищу, и также там могут быть дополнительные рекомендации какие-то по здоровью.
Спасибо, Алексей, и наши слушательницы тоже благодарят вас, те, кто задавал вопросы, пишут спасибо вам за лекцию, и даже есть один совет от Дины, она пишет нам, что было бы хорошо включить в будущие лекции практичные советы, например, если вы хотите успокоить ум после рабочего дня, ешьте вот это, так что есть у нас отклики. Кстати, она... И, кстати, Дина натолкнула меня на идею. Может, вы посоветуете нашим слушателям, что можно сегодня, прямо сейчас сделать, может быть, что-то поесть, что-то попить, чтобы успокоить свой ум после рабочего дня и провести вечер в благости и заснуть здоровым и крепким сном?
Ну вот, если вы, у вас деятельность связана с общением с людьми, если вы чувствуете вот эту психологическую усталость, то вечером можно кушать вот тушеные овощи, не сильно пересоленные. То есть тушеные овощи, которые желательно растут над землей. Ну, туда не относятся такие, как болгарский перец, то есть это кабачки, там цветная капуста, может быть, брокколи. Вот. Тушеные овощи, если вот если вы часто мерзнете, то лучше вот эти продукты кушать, если вам холодно. Если вам, наоборот, жарко, то можно вечером фруктики покушать, там бананчики, груши. Вот, они успокаивают тоже. Либо также еще можно перед сном попить, например, молока, как Олег Геннадьевич рассказывает, то есть его нужно подогреть, но это все должно тоже, это индивидуально должно подбираться, потому что каким-то людям эти продукты могут не идти, они могут быть тяжело для них, поэтому практичные советы будут дальше, потому что сейчас мы подводили некую базу, такую некую общую теорию, фундамент, на котором будут строиться наше направление развития вот этого, вот нашей, так сказать, теории питания. Чтобы это было не теория, а реально практическая вещь, мы подводили фундамент. И вот, то есть, молоко попить перед сном за час, за полтора. Можно разогреть молочко. Нужно выбирать такую дозу, чтобы с утра не было вот слизи на языке не было из носа, из глаз слизи не текло. Означает, молоко усваивается. Если мы молоко пьем перед сном за час, за полтора, и с утра встаем, на языке сильно белый налет, сильно много слизи, значит, молоко у нас плохо переваривается. Его нужно в меньшей степени употреблять, то есть там определенная дозировка тоже определяется. Я потом это тоже могу рассказать, потому что тема тоже обширная такая. И вот можно молоко, чуть-чуть туда медика, еле-еле с такой сладкий вкус, чтобы был, еле-еле чувствовался, то есть пчелиное молоко и коровье молоко. И вот перед сном за час, за полтора можно попить, это будет восстанавливать ум. Вот это очень благостный продукт, молоко, он рекомендуется абсолютно всем, то есть кому-то даже рекомендуется просто столовая ложка молока, потому что больше не усваивается организмом, у всех вот разная степень перевариваемости, и будет увеличиваться гуна благости, будет увеличиваться спокойствие, поскольку вот лунные продукты, особенно к ним относится молоко, они успокаивают, они вот как раз-таки успокаивают эмоции, дают такое ощущение внутреннего счастья, это вот свойство гуны благости. И какие-то овощи, молочко, то есть можно фруктики кушать. Но фрукты с овощами мы не смешиваем вечером. То есть либо фрукты, либо овощи тушеные. Также можно, если вам холодно, можете тоже также тушить фрукты. Потому что свежие продукты, они сильно охлаждают организм. Что еще можно посоветовать? Ну, если это не сильно поздно, например, сейчас вот там, в Москве, например, 8 часов, сейчас уже поздновато там гречку какую-нибудь кушать. Ну, можно с гречку сделать, поесть. Но лучше ее есть где-то часов 6. Вот такое позднее время лучше попить молоко, но можно перекусить фруктиков или лучше вот овощи тушеные.
Спасибо вам, Алексей. Ну, так вот. Вы настолько подробно все рассказываете, что у наших слушателей больше не возникает вопросов, потому что они и так находят ответы в течение вашей лекции. И я думаю, пришло время нам заканчивать постепенно. Я хотела поблагодарить вас за лекцию, за то, что щедро раскрываете нам секреты здоровья и помогаете встать на путь возвышения нашего сознания. Я уверена, что эта лекция была очень полезной и информативной для наших слушателей. И я с нетерпением жду следующих прямых эфиров.
Хорошо, спасибо вам, Анна. Я тоже счастлив, что слушатели позволяют мне донести до них это важное, очень ценное знание, поскольку питаемся мы каждый день и делаем это по несколько раз в день, то это очень сильное воздействие оказывает на наше сознание, на наше здоровье, на нашу жизнь, на наше качество жизни. И я очень рад, что вот Господь, Он дает мне такую возможность заниматься этим и таким образом по возможности приносить людям благо, чтобы они развивались. Тем самым я увеличиваю тоже влияние гуны благости на свою жизнь, на свое сознание. И, то есть, и также получаю благо, так же, как и слушатели, которые пытаются понять эту тему. Поэтому спасибо вам тоже огромное.
Спасибо вам, до свидания и до новых встреч.
До свидания, всего хорошего.